Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения. И в завершении нашей передачи, в беседе с Евгением Даниловым, о своем творчестве и цикле духовных песен «Вершина» на стихи поэтов Серебряного века рассказывает автор и исполнитель песен Лариса Новосельцева.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Вроде неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе терплю вас. Такие слова слышит отец, одержимого нечистыми духами ребенка, и слова эти исходят от самого Христа Спасителя. Не так много найдем мы в Евангелии эпизодов, где Господь говорит с такого рода категоричностью, с таким обличением. Так, к примеру, серьезных обличений заслуживают фарисеи и книжники за их лжеправедность, гордыню, искаженные представления о Боге и человеке. Обличает Господь и Иуду, говоря своим ученикам, что один из вас — дьявол. Но в большинстве случаев, как правило, Христос не сколько обличает, сколько указывает на то, что является действительно спасительным, а что гибельным для жизни вечной. Поскольку и пришел Господь, нисколько обличать, гневаться и судить человека. Но пришел Христос именно нас ради и нашего ради спасения. И значит, те случаи, те примеры в евангельской истории, которые заслуживают обличения от самого Бога, действительно являются крайними, являются гибельными для вечности. В данном же евангельском эпизоде мы видим, что обратившийся ко Христу отец бесноватого мальчика имеет слабую веру. Видно, что он уже исчерпал все возможные способы в поисках исцеления собственного сына, так что даже косвенно упрекает самих апостолов. «И обратился к ученикам твоим, но и они не смогли». Вообще же конкретная причина одержимости ребенка, этого человека, нам неизвестна. Но из того упрека, который адресует этому человеку Христос, очевидно, что речь идет о неверии и развращенности. Может быть, и идолопоклонстве, магии, оккультизме, которые достаточно серьезно были развиты в древних обществах, на всех уровнях зараженных язычеством. Этот же упрек Господь адресует и самому израильскому обществу, народу избранному, который за все время ветхозаветной истории неоднократно стремился уклониться в идолопоклонство. И чем же так привлекает язычество человека, что древнего, что современного? Ведь и в наши дни не в меньшей степени распространены самые разные языческие практики и магия, и оккультизм. Привлекательность язычества скрытым желанием максимального упрощения отношений с Богом. Ведь известно, что наиболее серьезный и ответственный труд — это труд духовный, молитвенный, на который у человека часто недостает внимания и терпения. Гораздо проще для многих пойти к экстрасенсу или уже целителю, дабы тот что-нибудь такое сделал и таким внешним образом попробовать управить собственную жизнь. Так и древние израильтяне, несмотря на то, что им через Авраама и Моисея было дано единобожие, постоянно стремились, по примеру окружающих народов, приносить жертвы идолам. Этот Моисей, который взошел на Синай, говорят тем временем его соплеменники, не знаем, что с ним, поэтому отольем себе золотого тельца и будем поклоняться ему. Так и все человечество продолжает до сегодня словно бы говорить Богу: может быть, ты и есть, может и нет, и не знаем, что с тобой стало, поэтому мы лучше будем по своей воле жить и своему золотому тельцу поклоняться, он нам ближе и понятней. Одна беда — обращение к языческим практикам, к магии, оккультизму неизбежно влечет человека к дьяволу, независимо от того, отдает себе человек в этом отчет или нет. А уж при общении, вольном или невольном, со всякой нечистью, добра и пользы уже не жди. Вследствие такого рода занятий бывают самые непредсказуемые и для человека опасные. Как мы видим из Евангелия, отец бесноватого отрока уже не может найти больше никаких способов для исцеления своего сына. Христос его последняя надежда. И здесь решающим оказывается фактор веры. «Можешь ли хоть сколь-нибудь веровать?» — говорит ему Господь. «Верую, Господи, помоги моему неверию», — отвечает этот человек. И Господь исцеляет его несчастного сына, страдающего столь жестоким беснованием. Скорее всего, за грехи родителей. И оказывается, что при обращении ко Христу необходимой оказывается даже малая вера. Милость Божия действительно неизреченна, и, как говорят святые отцы, Господь даже и намерение приветствует. Этот человек, отец больного ребенка, приходит ко Христу в отчаянии, имея последнюю надежду. Он исповедует свое маловерие и просит у Христа помощи, в том числе и в обретении веры. И можно сказать, что как бы мы все не удалялись от Бога, как бы все человечество не удалялось от Христа, у каждого человека все равно остается такая же возможность и спросить у Бога помощи в собственном маловерии и укрепиться в вере. И на самом деле для этого совсем не обязательно дожидаться исключительно крайних и бедственных обстоятельств.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения. В эфире программа «Благовещение».
Что в тихой заводе все горят. Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. В гостях у нас сегодня Лариса Новосельцева, автор и исполнитель песен. Добрый день, Лариса.
Добрый день, Евгений.
Прозвучала песня «Девушка пела в церковном хоре», песня на стихи Александра Блока. Песня, ну, существует довольно много вариантов. Многие композиторы обращались к этой песне. Даже Вертинский, по-моему, пел, и Боря Муратов пел. И я знаю еще 5-6 вариантов этого произведения, но Лариса сделала свой. Сегодня мы вообще говорим о ее недавно вышедшем диске «Вершины». Диск, в общем-то, представляет духовных авторов или авторов, которые писали духовные произведения, и Аделаида Герцог, и Константин Бальмонт, и Юрий Терапиано. Сегодня мы говорим об этом направлении в творчестве Ларисы Новосельцевой. Лариса Новосельцева достаточно известный человек на Москве, во всяком случае, активно выступает, выпустила много дисков. Лариса, почему вот это ветвь русской поэзии вас заинтересовала? В основном у нас, конечно, приходят на эфир авторы и исполнители духовной песни. В чем причина такого интереса?
Ну, как вы уже правильно сказали, дисков у меня вышло много, и я занимаюсь в основном поэзией Серебряного века. Вот даже такой мы проект открыли «Возвращение Серебряный век». И призван он возвращать эту поэзию в сегодняшний наш язык, что мы считаем очень важным делом, потому что русский язык сегодня, в общем, в таком угнетенном состоянии находится. И поэзия – это как раз тот источник, который может язык одушевить снова, возродить, очистить. Ну и естественно, что то направление, о котором вы сказали, направление, вот как мы назвали этот диск, духовная поэзия, собственно говоря, в этом есть некоторая тавтология, потому что поэзия – это само по себе…
Молитва, да?
Да, это, собственно говоря, стихи – это те же молитвы, и поэзия – это…
Одна из форм
молитвы.
Собственно говоря, и когда в храме идет богослужение, то там именно звучат молитвы именно в поэтической форме.
Конечно, поэты ведь они избранники Божии, и через них как бы Господь говорит, да, с людьми. И поэтому в том числе, конечно, интересны мне стихи, то, что мы назвали духовной поэзией, что это такое? Это стихи, в которых поэт себя ищет, ищет свой духовный путь. Это, может быть, не обязательно стихи такого религиозного чисто содержания, да, но вот это стих, это тот путь, который поэт как бы по жизни себе ищет, прокладывает. Вот, например, интересно в этом смысле очень творческий путь Аделаиды Герцог. Это поэтесса не очень известная, к сожалению.
Символистка, хотя… да, символического, но такого круга.
Ну, вы знаете, может быть, да, она начинала как символистка, ее так приняли поэты ее окружения, и Волошин, и Вячеслав Иванов, и Бальмонт, они очень восторженно приняли ее появление, вот первого ее сборника, и действительно, как бы, вот в свой символистский круг. Но на самом деле у нее свой путь, вот она не примыкала никаким течением, и впоследствии это совершенно ясно определилась и увиделась, что ее путь особый.
Ну да, в творчестве ведь не может быть какого-то единообразия, как в казарме, да, но может быть просто круг общения какой-то, близкие люди, а поэт, чем он ярче, чем он самобытнее, тем он независимее.
Ну,
есть Есенин, да. И круг Есенина, есть Маяковский, там и круг футуристов,
ну,
все
да,
ниже,
да,
чем он были. То же самое касается и многих других. авторов. Ну, может быть, мы одну песню послушаем на стихи Аделаиды Герцик, а потом немножко о ней еще поговорим.
Да,
я предлагаю поставить песню «Молитва». Лариса, ну, Аделаида Герцик, она рано ушла из земной жизни, в 25-м году, скоропостижно скончалась. И одна из причин ее такого ухода, это, конечно, тяжелые испытания, которые были принесены годами революции, гражданской войны.
Да.
Известно, что жила она в Судаке, связана с Крымом, и сидела, была арестована там. Ну, как и всех там, собственно говоря, арестовывали в период Красного террора. Людей выводили на расстрел, она сама ждала чего-то похожего.
Да-да.
И мне кажется, вот эти испытания не прошли бесследно для ее здоровья. Вот это такая вот незаметная вроде бы тихая смерть, но ведь сколько таких смертей, они же не учитываются. Человек арестовали там на 2 месяца, выпустили, а он взял, да и в течение года после этого... умер.
Ну да, в общем-то,
просто...
можно даже посчитать это каким-то чудесным освобождением, потому что она действительно недолго просидела. Ну, по сравнению с другими, да?
Да, вот чего вроде страшного, там арестовали, отпустили.
Да, и в общем в этом какое-то чудо действительно было. Вы знаете, ей попался следователь, любитель, представьте, поэзии. Бывают же такие исследователи. И он попросил написать ему стихи. Она написала стихи и прочла ему, и он ее отпустил. Вот такие бывают чудеса. Но вообще, конечно, это было для нее и испытанием, и, с другой стороны, каким-то очищением. Вы знаете, в этот период, когда она там была, в этом подвале, во-первых, написаны совершенно потрясающие подвальные очерки. Вот эта удивительная проза, которую обязательно надо читать. И, кроме того, написаны стихи. Вот у меня, к сожалению, с собой вот их нет именно этих стихов. Я прочту, если позволите,
да,
стихотворение.
Да, конечно. Герцик. Хорошего поэта всегда вспомнить к месту.
Ну, это стихи более раннего времени. Там в подвале она была в 22-м году, а это более ранние. «И в каждый миг совершается чудо, но только понять его нельзя». Стекаются золото искры оттуда, как капли лучистого дождя. Порой мелькнет за тяжелым покровом ведущая прямо вверх стезя, такая светлая, как Божье слово, но как к ней пройти, узнать нельзя. и в каждый миг люди празднуют скрыто восторг умирания и Рождества. И в каждом сердце, как в храме забытом, звучит затаенно речь волхва. Но вдруг забудешь, разучишься слушать, и снова заступит тьма зарю. И в этой тьме полыхаются души, и жмутся, дрожа, огонь к огню.
Ну да, замечательные строки. Вообще, в 99-м году вышел сборник, 4 поэтессы там были представлены, как помнится, по-моему, назывался «Угроза». Это готовила Татьяна Никитична Жуковская,
да-да,
дальняя родственница.
Внучка, родная внучка Аделаиды Герцог.
Аделаиды Герцог.
Да.
И там еще были представлены Поликсена Соловьева, Аллегра, Софья Парнок и Черубина де Габриак, Елизавета Дмитриева, ну, это псевдоним. И, конечно, сборник открыл творчество четырех замечательных женщин, поэтесс, очень, на мой взгляд, интересных. Надо сказать, что Аделаида Герцог, в общем-то, пересекается ее судьба с судьбой такой выдающейся, на мой взгляд, духовной русской поэтессы, как Ануфриева Наталья Даниловна, потому что она дружила с Даниилом Жуковским, сыном Аделаиды Герцог, и вместе они были арестованы в 1936 году. Сама Ануфриева совершила крестный путь по лагерям, тюрьмам и ссылкам, а Даниила Жуковского, которого позже один из литературоведов написал, что русская литература потеряла писателя уровня Марселя Пруста, который мог бы стать русским Прустом, он был в тюрьме по второму уголовному делу, заведенному против него, в 1937 году расстрелян. Так что русская литература года террора Красного понесла большие утраты. Кстати, и отец Даниила Жуковского тоже, в общем, у него не очень простая судьба. Философ, ученый, он также много раз арестовывался, подвергался репрессиям и, в общем-то, из ссылок, по-моему, не вылезал. Но я бы хотел, чтобы еще одна песня прозвучала, также на стихи Аделаиды Герцог. «Отчего эта ночь так тиха?»
Отчего эта ночь так тиха, так бела? Я лежу, и вокруг тихо светится мгла. За стеною снега пеленою лежат, и творится небо. Зачем ты не там на снегу? Тише, тише скажу, я здесь тишь стерегу. Я не знаю того, что совершается там, но я слышу, что дверь отворяется. Священному врату алтаря, чья-то строгая жизнь пламенеет горя, и я слышу, что милость на землю сошла.
Лариса, у нас сегодня первая встреча, я очень надеюсь, что не последняя, что мы запишем цикл передач с вашим участием, потому что та деятельность, которой занимаетесь, это своего рода культрегерство. Как я понимаю, вы проводите постоянно в Москве вечера в различных небольших залах, в библиотеках, да. Библиотеке Волошина, в Цветаевском музее. Вход там свободный. Да. Выходят диски, диски там можно приобрести. Тем не менее, подобного рода деятельность, там люди несут больше расходов, чем доходов. Я вспоминаю и Петра Петровича Старчика, и Борю Муратова, и Максима Кривошеева, который одно время тоже занимался подобными выступлениями. И многих других, кстати, людей. Люди пытаются вернуть поэзию в нашу жизнь, такую грамматичную.
Да, вот
сегодня.
Это очень важное, мне кажется.
Что вас подтолкнуло этим всем заниматься? Потому что я так понимаю, что здесь все на таких промышленных основаниях идет, да? Вы часто выступаете, чуть не каждую неделю?
Я выступаю, нет, не каждую неделю. Вот наш этот проект, он существует вот уже 3 года, и вот каждый месяц 1 или 2 больших концерта проходят. Вот в прошлом году был цикл вечеров в музее Серебряного века. Каждый месяц была программа...
А что за музей, что можете о нем сказать? Не все наши радиослушатели знают вообще про существование такого музея.
Музей Серебряного века – это филиал литературного музея. Находится он в доме Брюсова. Это особняк, действительно, в котором жил Валерий Яковлевич Брюсов.
Который сам был таким мистагогом, демиургом, объединял поэтов.
Да, конечно. И вот сейчас этот дом сохранился, и в нем находится музей. Находится он на проспекте Мира, рядом с метро Проспект Мира. В прошлом году вот были вечера у меня там каждый месяц. И вы знаете, оказалось, что в Москве довольно много людей, которым нужна поэзия. И вот когда я это вижу, вижу эту отдачу. Причем мы, конечно, стараемся проводить бесплатно эти вечера, просто потому что...
Ну, интеллигенция беднее, чем церковные мыши.
Я вижу, да, какие люди приходят, люди небогатые, в общем-то. И поэтому мне не хочется ставить преграду какую-то еще между стихами и людьми, которым нужны стихи. И так у нас жизнь очень непростая, очень Москва город сложный, трудно людям оторваться от каких-то повседневных
дел.
И дорогой, да. В этом году все это продолжается, эти программы, и мы устраиваем вечера в разных библиотеках, потому что библиотеки – это вот последнее место, собственно говоря, библиотеки и музеи, где еще можно...
Теплится жизнь культуры.
Да, вот причем можно это получить бесплатно даже, это просто совершенно удивительное в наше время явление. И даже вот такие библиотеки крупные, вот у меня были концерты в библиотеке Российской государственной «Ленинка», которая известна больше под этим именем. И они предоставляли зал бесплатно для проведения вечеров. Вот мы там провели концерты, посвященные поэзии Мандельштама, концерт большой программы «Китиш», посвященная судьбам русских поэтов
и судьбам, России, да.
Судьбам России вот в их стихах. И вот совсем недавно прошел вечер, посвященный 3 поэтам: Сергею Клочкову, Сергею Есенину и Николаю Рубцову. Тоже вот в стенах этой библиотеки. Библиотека иностранной литературы, библиотека русского зарубежья предоставляет залы, Цветаевский дом, украинский центр. Я просто низко кланяюсь людям, которые там работают, потому что это миссионеры, это просто подвижники, которые, ну, можно сказать,
Да, к сожалению, во многих залах в Москве сейчас совершенно безумный уровень аренды,
поэтому
и просто невозможно там уже что-то проводить, что-то устраивать. Ну, вы, я смотрю, хотите прочесть еще одно стихотворение от Далаиды
Кюрсык. Знаете, мне оно кажется очень важным, это стихотворение.
Да, тем более в этом цикле «Песенные вершины» большая часть песен именно на стихи этой поэтессы.
Мне блаженно мое незнание. Среди мудрых иду не спеша, и призывные их касания отстраняет тихо душа. Все веления мне непонятные, как чужое добро я чту. В заповедном кругу они спрятаны. Кто поймет, перейдет черту. Только тайна, одна, необманная, мне открылась и дух зажгла. Как любить любовью безгранною, как в любви вся земля светла. И мне кажется, знать больше нечего, и блажен, кто весь мир любил. И эта тайна открылась мне вечером. И другой мне искать нет сил.
Да, замечательные строки. Мне как творчество Зинаиды Миркиной вспоминается. Замечательная поэтесса тоже у нас была на эфире. И в чем-то есть пересечение и у нее и с творчеством Аделаиды Герцик, и с творчеством Натальи Даниловны Ануфриевой. Общность мотивов как-то прослеживается, мне кажется. Сейчас я хотел бы, чтобы еще одна песня прозвучала, песня нашей гости. Напоминаю, что в гостях у Благовещения сегодня Лариса Новосельцева, автор-исполнитель песен, песня «Молитва» на стихи Михаила Юрьевича Лермонтова.
Минуту жизни трудную теснится ли в сердце грусть? Одну молитву чудную держу я наизусть. Одну молитву чудную держу я. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них, и дышит непонятная святая прелесть в них. Как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко, и верится, и плачется, и так легко.
Лариса, но очень многие обращались к этому вот стихотворению Лермонтова. Не страшно было, так сказать, вступать в соперничество творческое страшно. С классиками?
Страшно, конечно.
И вообще знаете, у вас есть несколько таких песен, я посмотрел.
Да, ну, та же самая вот... девушка в церковном хоре, конечно, кто только за ней не брался.
Другие, да.
Молитва, конечно, было страшно вот к таким стихам вообще подступаться, и я много раз откладывала его. Хотелось спеть, но думаю, ну нет, ну это уж слишком такой хит какой-то, что ли. Вот, но просто стихотворение не отпускало. Вот оно просилось, мне хотелось его спеть, и пришлось это сделать в конце концов.
На вот этом диске «Вершины» представлено и творчество основательно сегодня забытого, при этом замечательного поэта русского Константина Бальмонта, так же, как Игорь Северянин. Вот они были на слуху у всех. Они обычно не попадают в какие-то списки, обзоры. Вроде и как Осадова вот не упоминают, говоря о поэзии 60-х годов, хотя Осадов был очень популярен. Также и Бальмонта, и Игоря Северянина тоже как-то не принято упоминать, хотя поэты-то они хорошие, у них много замечательных стихотворений, в том числе и религиозных. Что вызвало интерес к Бальмонту, да?
Вы знаете, ну я вам честно скажу, что у меня вот были такие в жизни случаи, когда меня кто-то выводил на поэта. И кто-то, это не просто кто-то, а внуки. Вот так на Аделаиду Герцог меня вывела ее родная внучка Татьяна Никитична Жуковская, которую вы упомянули. Она просто ко мне подошла и попросила: «Лариса, не могли бы вы спеть несколько стихотворений?»
И сборник, видимо, принесла. Вот,
да, да. Замечательная же Татьяна Никитична вообще совершила подвиг по возвращению творчества Аделаиды Казимировны. Она просто вот собрала домашние архивы, которые очень долгое время путешествовали в чемоданах, где-то в каких-то коробках, ящиках, вот во всей их неустроенной жизни. И вот, наконец, когда это стало возможно, она все это собрала, она все это обработала, и она издала прекрасные книги.
Она же еще и мемуары сестры Аделаиды,
да,
Евгении Герцог
издала. И детей еще, произведения детей Никиты и Даниила. И то же самое у меня произошло с Бальмонтом. Мы познакомились с внучатой племянницей Константина Дмитриевича, Татьяной Владимировной Петровой Бальмонт. Потом я познакомилась еще с правнуком, который живет в Шуе. Вообще у Бальмонтов у них такая большая семья, дружная, большой клан по разным городам, и в Шуе многие живут. Вот они молодцы, они очень заботятся о творческом наследии Константина Бальмонта. Они этим занимаются, они проводят какие-то фестивали, какие-то праздники поэзии, вот там на родине, в Шуе каждый год проходит фестиваль. И вот Татьяна Владимировна мне принесла тоже очень интересный сборник Бальмонта, ведь Бальмонт поэт необъятный совершенно.
Большое творческое наследие.
В свое время, да, он был самым популярным поэтом в России, это вот как раз было на рубеже веков 19 и 20, но он был просто поэтом номер один тогда, его все читали, его все переписывали, там друг другу писали письма с его цитатами.
Да, я не
повсюду
знаю мудрости, годной для других, только мимолетности я влагаю в стих, такие хрестоматийные строки. Да у него много вообще
хрестоматийных. Много хрестоматийных, потому что его наследие огромно. Кто-то сказал, что наследие Бальмонта хватило бы на литературу небольшого народа. И, конечно, там самые
разные... И переводами
разные...
он занимался, или
да,
проза есть.
Да, огромное количество стихов и прозы, и переводов. И, конечно, там самые разные направления. То есть он еще много путешествовал, он объездил весь мир, наверное, такого второго путешественника, поэта трудно найти, и стихи, посвященные путешествиям, и, ну, в общем, чего только нет в его наследии, и, конечно, эта ветвь, вот такая духовная поэзия тоже присутствует, хотя в его жизни были разные периоды тоже таких духовных исканий, в разные стороны так его бросало.
Давайте, может быть, мы одну песню поставим на стихи Бальмонта.
Только можно я сначала, да, маленькое стихотворение? Хорошо. Одна есть в мире красота, не красота богов Эллады, и не влюбленная мечта, не гор тяжелые громады, и не моря, не водопады, не взоров женских чистота. Одна есть в мире красота, любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас распятого Христа.
Да, Лариса Новосельцева прочитала одно из хрестоматийных стихотворений Бальмонта. Сейчас звучит песня тоже на стихи, которые у многих на слуху, кто интересуется русской поэзией, поэзией начала 20 века. «Я мечтою ловил уходящие тени».
И дрожали ступени, тобой у меня. И чем выше я шел, тем яснее рисовались, тем яснее рисовались очертания вдали. И какие-то звуки вокруг раздавались, вокруг меня раздавались от небес и земли. Чем я выше сходил, тем светлее сверкали, тем светлее сверкали выседрявлющих гор. И сиянием прощальным, как будто ласкали, словно нежно ласкали отуманенный взор. А внизу подо мною уж ночь наступила, уж ночь наступила для уснувшей земли. Для меня же блистало дневное светило, огневое светило догорало. Уходящие тени, уходящие тени потускневшего дня. И все выше я шел, и дрожали ступени, и дрожали ступени под ногой у меня.
Лариса, такой вопрос к вам. Вот вы сказали немножко, как находите авторов, но все-таки очень многие люди, к творчеству которых вы обращаетесь, они не столь широко известны, и поэты русской эмиграции, и поэты, скажем так, внутренней эмиграции. Вот Мария Петровых, хотел, чтобы еще чуть позже мы поставили одну песню на ее стихи, это тоже, по сути дела, внутренний эмигрант, потому что она публиковаться не могла, издаваться не могла, подвергалась, в общем-то, обструкции определенной и в литературной среде, и это тоже не продлевало дни поэтов этих, потому что эти люди, они, в общем, и заболевали иногда, и Тарковский, который умер, Арсений, я имею в виду, Тарковский, который тяжело умирал от рака, мне кажется, вот эти вот обиды, которые они все претерпевали, они сказывались и на их состоянии, и на материальном достатке, и на их здоровье. Почему у вас этот интерес к поэзии? Пишете ли вы сами, может быть, стихи? Есть ли родственники, литераторы?
Нет, нет, сама я стихов не пишу, к сожалению.
Господи, или к счастью.
Или к счастью, не знаю. Просто я вот настолько в эту поэзию, особенно поэзию Серебряного века, ну, это вот мое какое-то любимое такое время, я столько вижу тут поэтов, столько направлений и столько там еще неоткрытых имен, что у меня не возникает даже мысль самой. Ну, что касается поэзии русской эмиграции, это тоже тема огромнейшая. И, как сказал вот исследователь этой поэзии, с которым мы познакомились не так давно, Евгений Витковский, он сказал, что там еще столько неоткрытого, причем это поэты...
И неизданного у нас в России.
Неизданного, да, неизданного, совершенно неизданного, и даже еще неисследованного. Вот он сказал, что 21 век может даже не заниматься уже сочинением стихов. Ему бы освоить то, что было написано в 20 веке. Потому что поэты-эмигранты, которые вот в 20-м, ну вот в это время гражданской войны, революции, вынуждены были Россию покинуть, их разбросала судьба по всему миру, не только во Франции, не только в Германии, не только в Чехии. Вот это еще как-то литература вот этой зоны, как бы, да, она более-менее изучена, исследована. А ведь по всему миру, и в Америке, и в Австралии, всюду русские эмигранты оседали, и были там среди них и прекрасные поэты.
Да, и выходили газеты, журналы русскоязычные. Сейчас это все лежит где-то в библиотеках, это надо поднимать. Иногда это все труднодоступно, и даже в России нет этих изданий, надо ехать туда,
на место. Ну, вот Евгений Витковский, он как раз этим занимается, да, и он поднимает эту поэзию, и вот в издательство «Водолей» выходят прекрасные книги. И вот, в частности, он издал четырехтомную антологию поэзии.
Да, мы жили тогда на планете другой.
Да, русская эмиграция. По строчке
Георгия Иванова названа.
Да, и вот мне попал этот четырехтомник, и вот оттуда я много нового для себя узнала, и вот появилось несколько песен, в том числе вот и Юрий Терпиано, и Николай Туроверов, и Владимир Корвин-Петровский, и Ивана Елагина я оттуда узнала, тоже прекрасного русского поэта.
Да, по созвездиям топора у него есть замечательный сборник, очень, так сказать, актуально читается, большим интересом рекомендую. Лариса, ну что мешает пропаганде сегодня вот этой поэзии, какие силы препятствуют? Потому что, мне кажется, Россия не может подняться с колен, если она не узнает широко, не узнает своих гениев. А сегодня происходят очень тяжелые процессы. Поколение вот выросло, Клинского и Пепси-Колы, да. И, к сожалению, это поколение ничего не читает, сидит в интернете. Вот, но вот даже именно из интернета можно много чего почерпнуть. Оно не, мне кажется, не интересуется. Ведь ходят-то на вечера, поди люди там 50, 60, 70
знаете,
лет.
Да, к сожалению, вот
и
это
песни
проблема.
Эти пишут тоже отнюдь не какие-то молодые люди. Вот даже наши авторы, это в основном люди уже, так сказать, прям, скажем, постбальзаковского возраста. Ну, Яна Суворова, пожалуй, вот исполнительница, она несколько моложе. Но 20-летних авторов у нас практически не бывает. Вот что происходит-то? Что надо делать, чтобы все-таки
ну, вот видите,
более молодое поколение это искусство, эта поэзия, эти песни возвращались?
Да, вот вы говорите, что мешает. В общем-то, вроде бы никто так специально палки в колеса не ставит, да, вот чтобы запрещали, как раньше это было запрещено. Запретили тогда, не было ни Цветаевой, ни Пастернака у нас, ни Мандельштама, и люди доставали, как-то привозили там из-за границы, переписывали, копировали, да, эти копии слепые ходили из рук в руки, и люди заучивали наизусть и вырастали на этой поэзии. Сейчас вот вроде бы все доступно, все лежит, да, все эти сборники стихов, любые, пожалуйста, лежат в книжных магазинах, хотя тиражи снижены на порядок.
Ну, мы вернулись к тиражам начала 20 века, 500 экземпляров,
да,
1000.
Да, и они лежат, они доступности. Люди перестали читать. В чем тут дело? Вы правильно сказали, что да, молодежь прикована к компьютерам, к интернету, и черпает оттуда, к сожалению, не самое лучшее. Хотя действительно все эти стихи есть и в интернете. Все-таки кто-то этим занимается, и кто-то выкладывает в интернет.
Да, интернет вообще-то великая польза есть вот в том, что можно на сайте на каком-то выложить.
Да, есть прекрасные
сайты. И народ начинает читать, узнает какие-то имена новые.
Ну, собственно, вот наш проект, то, чем мы занимаемся, это и направлено на то, чтобы привлечь внимание, привлечь интерес к этим стихам, потому что, мне кажется, очень важно, вот то, что слово напечатано, это важно, но стихи нужно обязательно озвучивать, вот стихи очень многое приобретают в звуке, когда они заполняют собой пространство, они очищают пространство вот своим звуком. И мне кажется, вот важно, чтобы стихи просто звучали везде. Ну, вот на наших вечерах, конечно, я и читаю, я и пою. И стараемся мы приглашать, конечно, и молодежь. Я уже обращаюсь к преподавателям, к педагогам, чтобы звали студентов, учащихся. Ну, в общем, потихонечку это происходит. Хотя, конечно, вы правы, что аудитория в основном возрастная, да. Ну, вот приводят уже своих и детей, приводят внуков, приводят приходят учеников. Так что потихонечку какой-то сдвиг тут есть, конечно.
Ну да, семена должны прорастать, сеять разумное, доброе, вечное, как сказал классик, и бросать на дно любую почву, на любую, глядишь, что-то и проклюнется, несмотря на все сопротивление среды.
Что ну, поделаешь. Вот на вашем радио, например, читать стихи просто. Вот просто, чтобы стихи звучали в эфире, чтобы люди привыкали к
звуку. Стихи звучат достаточно часто, и поэты нередко приходят, и хорошие поэты. Ну, сейчас еще одна песня в исполнении Ларисы Новосельцевой. Песня на стихотворение замечательного русского поэта, эмигранта первой волны Юрия Терпиана «День покрова».
Как звезда над снежными полями, в августе над золотом садом, в ночь весеннюю над тополями русских сел и русских городов. Ты восходишь, наш покров незримый, Матерь Божия любви твоей. Над землею некогда любимой милость драгоценную пролей. Ты восходишь, наш покров незримый, Матерь Божия, любви твоей. Над землею некогда любимой милость драгоценную пролей. Гибели и смерти нет конца. Ты, который служат серафимы, ты, который служат все сердца, милость ниспошли свою святую.
Лариса, ну уже в завершении разговора, есть ли какой-то отклик на ваше творчество? Может быть, кого-то подталкивает заниматься тоже и песней, и приходят люди и спрашивают какого-то совета. На самом деле это все важно. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется.
Да.
Петр Петрович Старчик, он на очень многих людей повлиял. Может быть, он там не какой-то исполнитель первого ряда, он все-таки автор, композитор. При этом у него есть замечательные мелодии.
Да.
Вот. Но вот несколько людей, тот же упомянутый мною Максим Кривошеев, Боря Муратов, они, скажем, ну, Борис Муратов, он стал заниматься песенным творчеством под влиянием Старчика. Вы, на кого-то влияете? Вы знаете об этом?
Ну, я не знаю, как насчет песенного творчества, но во всяком случае, безусловно, вот это звучащее слово, оно огромное воздействие оказывает на людей. Ко мне, конечно, подходят люди после концертов и говорят, что вот они открыли для себя поэта. Но я уже не говорю о тех поэтах, которых люди не знали, например, та же Аделаида Герцог, да, или вот Сергей Антонович Клычков, но о нем отдельно надо много говорить. Это титан просто русской поэзии, и не только поэзии, но и прозы. Тоже люди открывают для себя новые имена. Но даже те имена, которые уже люди знали, скажем, там, Цветаева, Мандельштам, Белла Ахмадулина. Вот человек говорит, я думал, что я все знаю про Цветаеву. Вот ко мне подошла женщина, говорит, я знаю все эти стихи наизусть, которые вы пели, но я их услышала совершенно иначе. Просто другие акценты, как-то стих обретает объем, он по-другому воздействует на человека. И происходят такие вещи, что люди начинают любить того поэта, который они считали, что они не любят. Например, вот с Мандельштамом такие вот случаи многие ко мне подходили. Или с Беллой Ахмадулиной. Почему-то многие считают заранее, что они ее не любят или не понимают. Вот. Но услышав вот в звуке...
Да, я Пастернака не читал, но мнения имею.
Да, вот такие бывают истории. И очень много подходят людей и говорят, что вот они для себя что-то новое открыли, что они совершенно новое услышали, что они пришли домой и взяли книгу, что они поехали там, в Цветаевский дом и купили эту книгу, вот, скажем, Аделаида Герцог та же. То есть, конечно, есть воздействие, есть влияние. А что касается молодых слушателей, то, например, ну, ясно, что я вот по своим детям вижу. Все это, как вы говорите, семена надо бросать, безусловно. Вот они слышат целыми днями эту поэзию. Может быть, они специально не прислушиваются. Но уже в их речи вот это прорастает. Они цитируют стихи. Они знают авторов. Они в своем языке вот это используют. Поэтому, конечно, нужно сеять. Не думая о том, что прорастет, не прорастет, нужно сеять, конечно, отзовется где-то.
Да, да, удивительные вещи бывают, но, к сожалению, нет уже времени об этом говорить. Тем не менее, слово, оно несет в себе духовное начало, и поэтическое слово, хорошее стихотворение, оно способно очищать душу, поднимать ее и как-то направлять людей в верном направлении, задавать жизненный вектор. Спасибо, мы желаем вам творческих свершений и удачи вот вашей нелегкой деятельности.
Спасибо.
Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.